Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую областную библиотеку имени Виссариона Григорьевича Белинского на фортепианный концерт Владимира Косолапова. Перед началом сегодняшней музыкальной программы я встретился с музыковедом, ведущей концерта Анной Колесник, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Череда больших мероприятий, интересных в музыкально-нотном отделе библиотеки Белинского, и октябрь особенно ими насыщен и полон. И вот сегодняшний концерт – это, конечно, не исключение, и подробности о нем я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
Да, октябрь – это день музыки, 1 октября, и, видимо, поэтому у нас такое огромное разнообразие музыки и от Баха до оперет и мюзиклов. Это все будет тоже, мы об этом подробнее потом расскажем. Вы знаете, по-моему, наш зритель настолько уже объелся хорошей музыки, что его ничем не удивишь. А, ну что у нас играет? Баха? Да неужели Листа? А, мы это слушали, Рахманинов еще будет. Но на самом деле, если вот, так скажем, чистым взглядом посмотреть на эту программу, она же удивительно прекрасная. Да, мы всех этих композиторов знаем. Ну как знаем? Мы их хотя бы слышали. Но это не факт, что мы их знаем, потому что рассказать о каждом дне Бетховена, наверное, не сумеет даже самый маститый музыковед. Вот, поэтому сегодня играет Владимир Косолапов. Это студент училища Чайковского, воспитанник всеми известного пианиста Владислава Чипиноги. Вот, и играть он будет совершенно замечательную программу. Пусть нас не смущает, что все эти имена мы знаем. Программа чудесна, она достойна филармонии, она достойна конкурса Чайковского, и, в общем, действительно, ее шикарность бесспорна. Откроет Владимир Косолапов программу музыкой Баха. Это хорошая старая традиция, прям такая классическая, открывать Бахом, открывать старинными именами, и будет звучать не что иное, как прелюдия и фуга из хорошо темперированного клавира. О хорошо темперированном клавире я недавно говорила в рубрике «Интерпретация», дублировать не буду, просто скажу, что вот символ вот именно этого микроцикла «Прелюдия и фуга» до диез минор – это «Крестные страдания». Прелюдия изобилует мотивами оплакивания, вот, там символ чаши возникает, слезы слышатся, а фуга вообще одна из самых сложных в хорошо темперированном клавире, не только в первом томе, но и во втором тоже. Она трехтемная, начинается с темы креста, затем идет тема протеста толпы, и третья тема – это тема слез, и вот все вместе они соединяются, в общем, там есть что поиграть и что послушать. Всегда с удовольствием слушаю, кто бы ни играл, на чем бы ни играл, неважно, на клавесине, на фортепиано, на органе даже есть. Это всегда интересно, как человек доносит вот эту историю, знает ли он ее вообще. На самом деле, когда-то давным-давно моя учительница в училище Асбеста сказала, что «Аня, если ты слышишь какие-то детали, их слушатели тоже услышат, и комиссия тоже». Я так удивилась, я подумала, ну не могут же люди, сидящие в зале, все знать одно и то же. Да, не могут. Но вот этот фактор, вот эту магию я потом и на себе почувствовала, и вижу на всех наших исполнителях. То есть, если у них есть в слухе какая-то деталь, мы ее тоже автоматически слышим. Я, конечно, не знаю за всех других слушателей, не могу поручиться, но мой слух точно цепляет, что исполнитель во время игры вот думает о каком-то процессе, сплетении тем, передаче религиозного смысла или что-то еще. Это правда слышно, это чувствуется. Дальше. Владимир порадует нас концертным этюдом номер 3 «Ре-бемоль-мажор» Ференца Листа. Ну, о Листе вообще можно бесконечно говорить. Для меня он прежде всего, кроме того, что он шикарный пианист, король среди пианистов и педагог, он для меня музыкальный пропагандист. Человек, благодаря которому были открыты такие имена, как Вагнер, как Алябьев, пусть это вас не удивляет. Алябьеву Лист писал о том, как замечателен его соловей, вот, и то, что он сделал вариации на эту тему. Ну, он вообще очень любил русскую культуру и следил за ней. А вот этот концертный этюд «Ре-бемоль-мажор», он стал настолько популярным, что вот до настоящего момента его применили в 7 фильмах. Самый известный, наверное, это «Блеск» о пианисте Дэвиде Хелфкоде. Он, по-моему, жив до сих пор, австралийский пианист. Печально известен он тем, что сошел с ума, когда играл третий концерт Рахманинова, потом долго лечился, ему нельзя было играть. Но, в общем, вот в этом фильме фигурирует этот этюд. Также он появляется в двух автобиографических фильмах о Листе и даже в нескольких ток-шоу. Вот. Далее Владимир нас порадует несколькими произведениями Сергея Васильевича Рахманинова. И то, и другое – это прелюдии из его опуса 32, относящегося к 1910 году. 1910 год, он и не переломный, и не какой-то знаковый. В общем, Рахманинов шел в гору. Его концерт «Третий фортепиано», о котором я только что сказала, уже сыграли в США, и впервые он прозвучал в России. Рахманинов приезжает в Нижний Новгород, где его концертная деятельность уже была более отлажена. В общем, как и любой другой исполнитель и творческий человек, он прилагает все силы для того, чтобы быть узнаваемым, быть известным и иметь концертную практику. Эти две прелюдии, казалось бы, тоже на слуху, си минорная и соль диез минорная, на самом деле каждый раз при прослушивании они открывают новые горизонты. Си минорная, это вот, несмотря на то, что это еще достаточно ранний Рахманинов, она уже прочерчивает горизонты символизма в его музыке, какого-то ускользающего мгновения. Это 1910 год, уже была революция. Как мы помним, Рахманинов навсегда покинет в России в 1917. И вот здесь, хотя еще 7 лет до этого события, есть какое-то предчувствие гибнущей красивой эпохи, того, что никогда не вернется. Вот, прелюдия соль диез минор, ее часто сравнивают с снежным полем и повозкой, которая быстро едет, вот эти колокольчики, вот этот мелкий снег. Я не помню, кто точно выдумал эту ассоциацию, но она настолько здорово подходит этой музыке, что вот я не могу ее слушать без этого образа. У меня автоматически сразу возникает такая поземка, картина в духе Серова там или других наших русских художников. Вот, засыпающий ямщик, и вот эта вот такая немножко унылая атмосфера, она воссоздается. В то же время в этой прелюдии есть и эмоциональные всплески. Дальше, сегодня мы услышим скерцо номер один си минор Шопена. Очень интересное произведение, очень динамичное, очень яркое эмоционально. Вот есть музыка, которой точно не стоит прибавлять никаких слов и что-то объяснять, она настолько понятна. Своим образным строем можно даже не пытаться что-то объяснить, искать ассоциации. Но вообще исследователи называют это скерцо революционным. Мы знаем знаменитый революционный этюд Шопена, да, так вот это скерцо тоже называют революционным, хотя оно не имеет такого заглавия. Привязывают, пытаются его привязать к роману польского автора Сенкевича «Дзяды». Так это или нет, как бы история до сих пор разбирается. Но, естественно, Шопен не просто читал, он общался с этим писателем. Вот. То есть, возможно, такие ассоциации действительно можно простроить. Ну и в завершении мы послушаем первую часть из ранней сонаты Бетховена. Это четвертая соната. Очень жизнерадостная, очень светлая. По своему стилю она напоминает музыку Моцарта, музыку Гайдна. Посвящена она одной из его учениц, которая, ну, как гласит миф, он якобы питал склонности, она тоже к нему. Но самое-то главное, что эта ученица была способная, потому что все, кто был или является репетитором, музыкальным репетитором, знают, что приходится иногда учить всех ради заработка. И Бетховен тоже через это прошел, и Моцарт, естественно. Вот, а иногда всех-то учить не хочется. Так вот эта вот знатная девица, она была в этом смысле очень приятным исключением. Она была действительно одаренной, но, к сожалению, она не сделала карьеру концертной пианистки, хотя могла бы. Так скажем, родовые традиции предполагали, что она просто выйдет замуж, что потом и случилось. Вот, казалось бы, не очень большая программа. И наш слушатель настолько тренирован, что он может слушать вдвое больше и даже втрое. Но я скажу, что каждое это произведение, оно как жемчужина. То есть в данном случае концертная программа берет не количеством, а качеством этих произведений, и каждое вот это жемчуг, это алмаз, его нужно прослушать, впитать, переосмыслить, уйти с этим ощущением, чтобы открыть себе какие-то новые краски и горизонты. Мы с нетерпением ждем Владимира и будем очень рады, так скажем, весь спектр мыслей, образов, эмоций и чувств сегодня услышать в его исполнении.
Анна, спасибо. С нетерпением ждем начала сегодняшней программы. А я хочу пожелать и поблагодарить весь ваш отдел и вас за то разнообразие прекрасных музыкальных программ, прекрасные исполнители, которые всегда трогают нашу душу и сердце. Спасибо огромное.
Спасибо всем, кто нас слушает, кто приходит на наши концерты. Мы вас всегда ждем и любим. До новых встреч. Thank you.
дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской областной библиотеке имени Виссариона Григорьевича Белинского на фортепианном концерте Владимира Косолапова. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!